Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 24-я встреча у нас с вами. Мы с вами читаем книгу «Бытие», дошли до 10 главы. Эту главу часто пропускают, потому что говорят, ну что здесь? Здесь перечисление имен. А на самом деле это одна из самых ярких, самых интересных, самых показательных глав книги «Бытие». Постараюсь сегодня это проиллюстрировать, хотя, конечно, подробного разговора не получится. Ну, потому что на это нужно гораздо больше времени. Не получится подробного разговора еще по одной причине. Но в прошлый раз я не успел сказать важную вещь о концовке 9 главы. Вопрос, который возникает перед нами, зачем все это написано? Зачем написано о грехе Ноя? Зачем написано о грехе Хама? Зачем Библия говорит столь неприглядные вещи про вроде бы великих людей? Есть несколько мыслей, которыми хотел бы поделиться в ответ на этот вопрос. Во-первых, сам факт того, что Библия об этом рассказывает, свидетельствует об особой природе Библии. Дело в том, что когда мы, люди, пишем книги, истории о великих героях, мы и представляем их обычно как героев. Ну да, историки пытаются от этого уйти, но и то не очень получается. Ну вот Петр Первый, он какой? Он, конечно, разный. Но когда пишут такие хрестоматийные истории о Петре Первом, показывают именно его величие. А все остальное, оно как бы... Ну вот да, и это тоже было, но это не столь важно. Так вот, Священное Писание устроено иначе. Когда мы читаем в Библии о герое, мы читаем не только о том, какой он хороший, какой он благородный, но мы читаем и о том, что он в этой жизни совершил. Далеко не все, что совершают герои, можно назвать героическим. Дело в том, что любой герой остается человеком. Каждый человек имеет то, что принято называть греховной природой. Это та природа, которую мы унаследовали после грехопадения Адама и Евы. Раз есть греховная природа, значит, далеко не все в нашей жизни будет таким уж ярким, героическим и безоблачным. Так вот, Библия говорит о людях таких, какие они есть. О Ное, о его сыновьях. Мы читаем так, как есть. И, среди прочего, это одно из доказательств, или, точнее, один из аргументов в пользу божественной природы Священного Писания. Если бы об этом писали люди, то они своих героев уж точно изобразили бы героически. Если применить то же самое к Новому Завету, то можно обратить внимание на то, как рисуются апостолы. Апостолы до сошествия Святого Духа совершенно несимпатичные люди. В их жизни бывало всякое. Да и после сошествия Святого Духа мы читаем о том, как, например, Павел обличает Петра и уличает его в лицемерии. Ну какой же это героический рассказ? Даже читая об Иисусе Христе, мы слышим его человеческую природу, когда он обращается к Богу Отцу и говорит: «Если есть на то воля твоя, пусть минует меня эта чаша». Потом он говорит: «Но не моя воля будет, но твоя. Если тебе угодно, Боже, пусть будет так», говорит он, но сразу добавляет: «Да будет твоя воля». Вот это борение. Мы читаем о том, что он был искушаем во всем, кроме греха. Или в других переводах: он был искушаем во всем, но не согрешил. Вот это борение зафиксировано для нас на страницах Нового Завета, что свидетельствует, среди прочего, об особой божественной или Божьей, точнее, природе вот этой книги. Это одна мысль. Но приведу еще одну, и я думаю, она не менее важна. Пример Ноя и его сына Хама иллюстрирует для нас борьбу, которая есть в каждом из нас. В нас борются две природы. Ветхая, до Христа и новая, преображенная природа. Штука в том, что какими бы праведными мы ни казались или какими бы праведными мы ни были, эта ветхая природа порою дает о себе знать. Каждый из нас лично в курсе того, как это происходит. Порой эта ветхая природа даже прорывается наружу. И Священное Писание говорит нам о том, как это происходит, и мы можем поставить себя на это место. Мы знаем, что каждый из нас порою подвержен вот этим атакам, вот этим нападениям со стороны ветхой природы. И если бы не милость Божия, если бы не заступничество Божие, мы бы сорвались. Более того, мы иногда и срываемся. Но в первом послании Иоанна, 2 глава, мы читаем о том, что если кто согрешит, то у нас есть заступник Иисус Христос, ходатай Иисус Христос, и мы, собственно говоря, обращаемся к Нему. Прочитайте об этом на досуге 2 главу 1 послания Иоанна, 1 и 2 стихи. То есть, с одной стороны, мы видим особую природу Священного Писания, а с другой стороны, мы видим правдивость Священного Писания. Библия говорит о нас с вами. И вот мы с вами переходим к 10 главе, этому перечислению имен, этой генеалогии, этой родословной. Это последняя глава, которая говорит обо всем человечестве. Есть такой библейский принцип, это принцип избранности. Есть один народ, одна семья, одна группа людей, через которые Бог решил совершить свой замысел для всего человечества. И вот этот принцип, когда из 2 или из 3 Бог избирает одно, мы с вами еще неоднократно увидим. И вот у Ноя 3 сыновей, Сим, Хам, Иафет. Из них Бог изберет одного, это будет Сим и его потомки. Но в 10 главе мы читаем о судьбе потомков 2 других сыновей. Это потомки Хама и потомки Иафета. Это большая часть человечества. Скорее всего, вы принадлежите как раз к этой части человечества. Вот об этой части, о ее судьбе мы с вами сегодня будем говорить. 10 глава важна и еще по одной причине. Люди, о которых говорится здесь, это реальные люди. Их имена сохранились для нас в географических названиях, в именах собственных, в названиях стран, языков и народов. 10 глава говорит о происхождении народов. И дело в том, что многое из того, о чем говорится в 10 главе, подтверждается современными научными исследованиями. Да, есть моменты, которые можно назвать просто гипотезами, но большинство того, о чем говорится в 10 главе, подтверждено и признано. Знаете почему? Помните, в 4 главе книги «Бытие» мы читали о Каине, и познал Каин жену свою, и она зачала, и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. Вот эта традиция называть города, называть населенные пункты по именам, она ведь никуда не делась. Она осталась. И эта традиция позволяет нам ответить на вопрос о происхождении народов земли от сынов Ноя. Есть еще один важный момент, который заставляет нас серьезно относиться к 10 главе книги «Бытие». Знаете, чем Библия отличается от сказки? В сказке в некотором царстве, в некотором государстве, и никому не придет в голову искать корни Ивана Царевича или разыскивать тех людей, которые от него произошли. В Священном Писании мы читаем о конкретных живых людях. Вот родословие сынов Ноевых – Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. И дальше начинается перечисление. Сыны Иафета. И дальше перечисляются внуки. Получается, что это внуки Ноя. Дальше даже правнуки Ноя. И каждый из этих людей – живой человек. Не просто герой некоего отвлеченного повествования, но человек абсолютно живой, или точнее живший на этой земле, человек, оставивший след на этой земле. Мы не успеем рассказать об этом подробно. Я призываю вас найти исследования на эту тему, они есть в интернете, сейчас вы легко их найдете, но исследования эти просто поразительны. И 10 глава книги «Бытие» для вас засияет совершенно новым светом. Ну вот смотрите, первый из сынов Иофета, звали его Гомер, это, конечно, не тот Гомер, который написал «Илиаду» и «Одиссею», понятно, это другой Гомер. Но какой? Это прародитель кимрийцев. Кто такие кимрийцы? Это народ, который селился на берегах Каспийского моря. Откуда мы об этом знаем? Ну, например, из книги пророка Иезекииля. Он писал о том, что потомки Гомера проживали в северных странах. Каспийское море для тогдашнего Израиля, конечно, было северной страной. В современной Турции до сих пор есть область, которая во времена Нового Завета называлась Галатия. Галатия – это новозаветное название. Вы помните, апостол Павел пишет послание к Галатам. Но около 80-90 года нашей эры еврейский историк Иосиф Флавий пишет о том, что люди, которые живут в Галатии, называются галатами или галами, а вот раньше у этой нации, у этой народности было другое название. Их называли гомеритами. Почему гомериты? Потомки Гомера, того самого Гомера. Затем они начинают двигаться, перемещаться, и они перемещаются на запад, они идут на территорию современной Франции, на территорию современной Испании, вот это великое перемещение народов. По истории когда-то это учили. Так вот, на протяжении многих столетий Франция или ее регионы не случайно назывались Галлией, как раз по имени потомков Гомера. До сих пор есть регион Испании, который называется Галиция. Это остаток того же самого имени. Это та же самая ситуация, когда имя человека ложится в основу географических названий, названий народов и так далее. А дальше больше. Гомериты, скорее всего, продолжили свое движение, или, по крайней мере, некоторые из них. Не случайно валийский язык часто называется кимра, то есть кимрийский. А галы, некоторые из галов, попали в Уэльс. А другие дошли и дальше, скорее всего, до Армении. То есть вот один сын и совершенно замечательное распространение тех людей, которые от него произошли, распространение, которое мы можем легко проследить в географических названиях. Едем дальше. Магог, еще один человек, который упомянут здесь в Священном Писании, один из сынов Иофета. Опять-таки, Иезекииль говорит про потомков Магога, они жили в северных землях. Опять-таки, еще один важный источник информации – это Иосиф Флавий. Тех людей, которых называли потомками Магога, греки называли другим словом – скифы. Это параллель между потомками Магога и скифами основана ни на чем другом, как на произведениях Иосифа Флавия. Кто такие скифы? А скифы – это, между прочим, прапрародители славян. Румыния, Украина, территория Югославии отчасти – царство скифов. Поэтому мы совершенно спокойно можем сказать, что славяне так или иначе восходят к Магогу. Хотя не все и не только, потому что здесь, конечно, было определенное пересечение, определенное смешение, о котором мы обязательно поговорим. Вот так мы возводим нашу с вами родословную к конкретным сынам, в данном случае сынам Иофета. А следующий сын Иофета, внук Ноя, зовут его Мадай. Я думаю, что само слово вам кое-что подскажет, если я скажу, что Мадай – предок современных иранцев. Почему иранцев? Причем тут Иран? Дело в том, что те люди, которые сейчас живут в Иране, или те народности, которые живут сейчас в Иране, в древности назывались другим словом «медяне». Помните в книге пророка Даниила закон медян и персов, потому что Мидия и Персия стали одним государством, одной страной, и вот у них был общий закон. А вот медяне – это и есть потомки Мадая, то есть совершенно четкая ассоциация с этим самым именем. Изначально потомки Мадая, медяне, иранцы, Да, конечно, есть пересечения, есть смешения. Эти линии не остались чистыми. Эти линии между собой так или иначе пересекаются. Но удивительно посмотреть, как имена людей, перечисленные в 10 главе книги «Бытие», отражаются в истории всего человечества.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один внук Ноя, сын Иофета, зовут его Иован. Здесь нужно сделать небольшую подсказку, тогда будет проще. Дело в том, что Иован – это древнееврейское слово, которое означало «Греция, друзья мои». И вот слово «Иован» используется несколько раз, точнее, 5 раз в Ветхом Завете. На русский язык оно, конечно, переводится как «Греция». И вот это тот самый греческий народ. Это потомки Иована, это, соответственно, потомки Иофета. Кстати говоря, у нас сейчас нет на это времени, но прочитайте дома, когда будете перечитывать все это, прочитайте имена сыновей Иована. Увидите для себя нечто интересное. Например, обратите внимание на то, что имя одного из этих сыновей – Фарсис. Вспомните, что Павел был родом из Тарса. Тарс, Таршиш – этот город также называется. И вы поймете, как имена людей, совершенно конкретных, живых людей, сохранились в исторических названиях. Значит, соответственно, это различные ветви греческого народа, это различные части греческого народа. Идем дальше. И следующий внук, его зовут Тубал. Вот здесь возникают сложности. Я в начале нашей сегодняшней беседы сказал, что по большей части то, о чем мы сегодня будем говорить, это проверенная информация, которая принимается современными учеными, современными исследователями. Вот сейчас мы подходим к тому, что принимается на гипотетическом уровне, и кто-то с этим согласится, кто-то нет. Но достаточно много людей, которые с этим согласны. Значит, что у нас про Тубала получается? Опять-таки, он упомянут у Иезекииля в той самой 39 главе, на которую мы уже ссылались. Что это за народ? Дело в том, что в других древних источниках представители этого народа назывались другим словом – Табали. У Иосифа Флавия есть еще одно слово – Табелиты. Табал, Табелиты. Позднее они стали известны как Иберы. Что такое Иберия? Где находилась Иберия? Иберия была римской территорией. Изначально она находилась там, где сегодня находится Грузия. Изначально. Потом идет перемещение, потом идет смешение. А теперь послушайте внимательно. Тубал, Тубалиты, Иберы. А столица современной Грузии? Правильно, Тбилиси. Вот так 10 глава Бытия присутствует в современной жизни. Дальше идет перемещение, и предполагают, и вот здесь уже на уровне гипотезы, что часть этого народа шла дальше. Они прошли через территорию современной Грузии, они идут на северо-восток, они переходят горы и оседают. Где они оседают? Река Тобол, город Тобольск. Вот вам библейские происхождения современных названий. Мы часто в этом не копаемся, мы часто этим не интересуемся. 10 глава, я уже говорил сегодня о том, что это одна из интереснейших глав, спорнейших, но интереснейших глав Священного Писания. Я сейчас сижу и с удовольствием вам все это рассказываю. Большинство проповедников, однако, просто пробегают эту главу как ничего не значащую. А зря, зря, потому что это Библия, это Слово Божие. Мешех – это следующий внук Ноя. Это древнее название города, по одной из гипотез, города Москва. Есть и другие гипотезы, естественно. И здесь вы, друзья, сможете также почитать и разобраться. Вот это, соответственно, первый из сынов Ноя. У нас очень мало времени. Дальше 4 сына Хама. Хуш. Что такое Хуш? Хуш – это древнее название Эфиопии. Интересно, что это слово сохранилось и в современных именах. Например, имя Хусейн. Хуш, Хус, Хусейн. Это Эфиопия, друзья мои. Мицраим. Мицраим – это еврейское название Египта. Это египтяне. И Египет упоминается неоднократно в Священном Писании как то место, где жили потомки Израиля в свое время, как то место, откуда потомки Израиля потом вышли, Бог их вывел. Что такое фут? Фут – это древнееврейское название Ливии. В Ветхом Завете это слово встречается трижды. Значит, потомки Фута – это Ливия. А Ханаан, друзья мои, это та территория, которую занимают современные Израиль, отчасти Ливан и также Иордания. Вот это Ханаан. В свое время, между прочим, римляне хотели стереть все иудейские топонимы с лица земли. Назвали эту территорию Палестиной. Почему Палестина? Да Палестина, потому что это страна филистимлян. Да, тех самых филистимлян, с которыми в свое время боролся Давид, и тех самых филистимлян, прародителя которых мы встречаем здесь в 10 главе книги Бытие. Если не верите, прочитайте сами. И, наконец, 5 сыновей Сима. Что мы можем сказать о них? Очень коротко. Элам. Элам – это один из прародителей иранцев. Я, помните, говорил о том, что происходили определенные смешения. Вот иранцы как раз и возникли на одном из таких пересечений между Эламом и Магогом. Здесь иранцы. Кстати говоря, еще одно наблюдение, которое вас, может быть, немного удивит, но оно очень показательно. Это такая божья ирония в истории. Гитлер в свое время хотел создать чистую нацию, говорил об арийской нации. Вот изначально слово «арийцы» как раз и происходит не даже от немецкой, а именно от иранской нации. Но арийская нация никогда не была чистой. Это изначально было смешение двух народов, двух сыновей, причем от совершенно разных ветвей. Дальше Ассур, это Ассирия. С Ассирией особая история. В свое время было пророчество, это библейское пророчество, о том, что Бог расквитается, рассчитается с Ассирией, и Ассирия будет стерта с лица земли. Ассирийцы, конечно, сегодня есть, но ассирийского государства нет уже очень-очень давно и не предвидится. Божие пророчество сбылось по полной программе. Арфаксад, прародитель халдеев, вавилонин, жителей Вавилона. И, между прочим, очень скоро Нимрод, об этом будем говорить с вами в следующий раз, будет одним из руководителей постройки Вавилонской башни. И Арам. Арам – это древнееврейское название государства, которое сегодня называется Сирией. А язык этого государства, друзья мои, Арам, какой язык у Арама? Разумеется, арамейский. Вот это язык, на котором говорили апостолы, это язык, на котором говорили иудеи во времена Иисуса Христа. Почему? Да потому что Иудея находилась долго в плену, сначала у ассирийцев, потом у Вавилона, и арамейский язык, язык Арама, язык Сирии был, что называется, народным языком того времени. Если спросят, на каком языке говорили во времена Иисуса Христа, на арамейском. И сегодня, я думаю, многие из вас так или иначе смотрели или, по крайней мере, слышали о фильме, вышедшем в 2005 году «Страсти Христовы». Этот фильм по большей части, да, там есть латинские вкрапления, но по большей части этот фильм на арамейском языке. Это такая попытка реконструкции, попытка воссоздания. Вот это, друзья мои, 10 глава книги Бытие. И последнее. У нас очень мало времени осталось. 10 глава, 8 стих. Он чрезвычайно важен. Хуш родил также Нимрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов перед Господом Богом. Потому и говорится, сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом Богом. И, собственно говоря, вот здесь от Нимрода начинается, во-первых, возвышение человека перед Богом, когда люди объединяются, реально объединяют свои усилия в борьбе против Бога, в выступлении против Бога. Во-вторых, отсюда начинается Вавилон. Отсюда начинается та страна, тот город, который потом будет присутствовать на протяжении всего Ветхого и Нового Завета. Мы с вами уже несколько раз ссылались на то, чем завершим, Бог даст, через 4 года и 10 месяцев наши с вами встречи. Мы завершим их новым небом и новой землей, но перед этим мы с вами будем говорить о судьбе Вавилона, о судьбе города, который начался со смешения языков. А смешение языков началось со строительства башни. В какой-то момент человек говорит: «Я хочу прославиться». Человек говорит: «Я хочу жить по-своему». Расскажу вам сказку, которую помнят все, кто читали «Снежную королеву». Только не в отредактированном советском переводе, а либо в современных изданиях, либо в оригинале. Помните, с чего начинается «Снежная королева»? Откуда осколки зеркала? Был один тролль, который решил сделать огромное зеркало. У этого зеркала была одна особенность. Все, что отражало это зеркало, представлялось в нем в искаженном виде. Этот тролль начал наводить зеркало на все, что было на этой земле, и проявлялось все самое страшное, самое худое, самое мерзкое в созданиях Божьих, которые есть на этой земле. А потом у этого тролля появилась великая, в кавычках, идея. Он решил с этим зеркалом забраться ввысь, для того, чтобы в этом своем зеркале отразить Бога. Но чем выше он поднимался, тем больше напрягалось зеркало. И вот когда он почти уже дошел до самой выси, зеркало вырвалось у него из рук и развалилось на мелкие осколки. И осколки эти разлетелись по всей земле. И вот каждый, кому в глаз попадал осколок этого зеркала, начинал воспринимать все окружающее в искаженном виде. Слушайте, библейская история, абсолютно. И про падение сатаны, и про грехопадение, и про построение Вавилонской башни. Но об этом в следующем выпуске программы «По страницам Библии». А пока всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.